В Москве 23 часа, в Ереване полночь, в Вашингтоне 4 часа дня. Здравствуйте, в студии Михаил Васильев в этом выпуске. Макрон не видит свидетельств манипулирования Москвой ценами на энергоносители. Разведка США не пришла к единому мнению о происхождении коронавируса. Саакашвили могут перевести в тюремную больницу на вертолете. Далее подробности. У Парижа нет доказательств, что Россия манипулирует ценами на энергоносители, заявил Эммануэль Макрон. По его мнению, снизить стоимость газа на европейском рынке вряд ли получится. Как полагает президент Франции, странам двадцатки, чтобы избежать перебоев зимой, нужно заняться координацией действий производителей, энергоносителей и потребителей. Китай заранее не знал о вспышке коронавируса. О существовании COVID-19 стало известно после того, как Уханьский институт выделил штамм вируса. Об этом говорится в докладе разведсообщества США. В целом спецслужбы не пришли к единому мнению о происхождении коронавируса. Аналитики не отдают предпочтения ни одной из двух ведущих теорий, естественной или лабораторной, считая, что любая из них может оказаться верной. 5 случаев новой мутации дельта-штамма коронавируса AY4.2 выявлены в России. 3 пациента были обнаружены в Москве и Московской области, а еще 2 в Татарстане, рассказал представитель Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Он добавил, что дельта-вариант продолжает мутировать, уже есть несколько подвидов, самым опасным из которых ученые считают дельта-плюс. Со статусом недавно обнаруженного AY4.2 специалисты еще не определились. В случае ухудшения здоровья Михаила Саакашвили его могут перевести в тюремную клинику даже на вертолете. Власти Грузии готовы к любым сценариям, подчеркнул министр юстиции Ратия Бригадзе. Опальный политик голодает в грузинской тюрьме уже 29 дней, знак протеста. Ранее служба государственной безопасности республики начала расследование по делу попытки свержения власти. По мнению спецслужб, сторонники бывшего президента планируют помешать правоохранителям и блокировать автомобильные дороги в случае госпитализации Саакашвили. Найденное в Саратовской области на месте разделки лося оружие отправлено на экспертизу, сообщили в Следственном комитете. Ранее полиция обнаружила в лесу охотничий карабин с прицелом ночного видения, треногу и патроны, а также разрешение на имя Валерия Рашкина. Сегодня днем депутаты Госдумы поймали с туши животного в машине. А по утверждению коммуниста, мертвого лося он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Уголовное дело о незаконной охоте пока возбуждено по факту, а в текущей квалификации оно предполагает до 2 лет лишения свободы, пишет РИА Новости. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Вы слушаете радио «Спутник».
Это «Радио Спутник». Олег Кубухов, Алексей Красильников, микрофонов. Олег, привет.
Привет, Леш.
29 октября – это день борьбы с инсультом. День отмечается с 2004 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения о необходимости бороться с болезнью до того, как она начнет проявлять себя. И говорят активнее, и внимание дополнительно привлекается. И не нужно забывать, инсульт – вторая причина смертности в мире после ишемической болезни сердца, но этому у нас уделяются отдельный и дополнительный эфир, и сегодня вот борьба с инсультом.
Ты упомянул о том, что нужно уделять внимание. А какое именно?
Я бы даже сказал, не нужно уделять, оно уже уделяется, как-то стараются этому больше посвящать всего и по разным направлениям. По крайней мере, я вот с недавних пор, относительно недавних пор, стал обращать внимание, что, например, в транспорте висят плакаты о том, как проще, как заранее, как понятнее распознать инсульт. В частности, также проводится вот акция, я обратил внимание тоже, «Один оденься в красное. Красный, соответственно, цвет, символизирующий кровь, кровоток, тоже за которым нужно следить. Ну и вот тоже такой из популярных способов, это подсветка телебашен в разных городах России проводится, будет проводиться тоже такой вот в красноватый цвет, мне кажется, символический тоже элемент.
Ну, кто бывает в поликлиниках, наверняка тоже обратили внимание на то, что там вывешиваются разного рода плакаты.
Правильно, это поликлиника.
Чем просто сидеть в очереди, там, не знаю, уткнувшись в смартфон, и на мой раз действительно не помешает прочесть там какие признаки, например. Давай, может быть, даже перечислим сейчас.
Абсолютно точно. Тут, наверное, нужно разделить признаки для человека, чтобы у себя углядеть какие-то моменты, на которые стоит обращать внимание. Это головная боль. Медики обращают внимание на такие вещи, как нарушение мышления, речи, слабость, неловкость в конечностях, например, невозможность поднять обе руки, головокружение, нарушение координации движений, двоение перед глазами, онемение органов. И есть вот эта область со стороны, то есть чтобы можно было у кого-то другого усмотреть эти моменты, обратить на это внимание и помочь человеку. Вот есть такие мнемонические правила, я обратил внимание опять же и на русский, и на английский они существуют. В английском face, arm, speech, test, такой fast, слово быстро, то есть лицо, рука, речь. В русском удар, то есть улыбка, может ли человек улыбнуться одновременно, и то есть вот уголок губ не опущен ли. Движение, то есть опять же то же самое, возможно ли, например, обе руки поднять одновременно. Артикуляция, то есть насколько в речи звуки четко произносятся. И решение, простая несложная задача, насколько она может вызывать затруднения. Если вызывает затруднения, нужно прям вот сразу вызывать врачей.
Что еще можно сделать сразу же, помимо того, что вызвать врача? Потому что в любом случае может получиться так, что врач приедет не прямо вот через минуту-две, а через какое-то время.
Вот есть такие страшные цифры, что помогать нужно в первые 4,5 часа. Если нет, то, возможно, необратимые повреждения. Никакого самолечения здесь вообще неприемлемо. Ну а то, что можно сделать, это дать человеку доступ к воздуху, к свежему воздуху, насколько это возможно, ослабить одежду, если где-то какая-то тугая, например, воротник, повернуть голову на бок и снизить давление препаратом, на который у человека нет аллергии, если это давление выше, чем 140 на 90.
Мы живем в эпоху коронавируса. Он как-то повлиял на то, что вот ситуация как-то с инсультом осложнилась или никакой разницы нет?
А вот ты знаешь, сейчас по умолчанию можно говорить, что коронавирус на любую ситуацию влияет абсолютно точно, но и здесь, понимая, что возникает при коронавирусе, он связан с высоким риском возникновения тромбоза, то есть возникновения тромбов, естественно, длина инсульта это оказала свое воздействие. Об этом обязательно побеседуем чуть позже, но здесь я бы еще сразу сказал, что еще и в обратном направлении тоже есть связь. Сердечно-сосудистые заболевания вызывают более тяжелое протекание коронавируса, более высокий риск этого возникает. Но, естественно, обо всем, как-то сказать, и правильнее, и профессиональнее, и нагляднее расскажут специалисты. В нашем эфире сегодня несколько гостей. Давай побеседуем с первым из них. Павел Брандт, врач-невролог, медицинский директор сети клиник «Семейная». Павел Яковлевич, здравствуйте.
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 Павел Ильич, во-первых, спасибо огромнейшее, что согласились с нами побеседовать, потому что это действительно одно дело читать плакаты, читать статьи, пусть даже написанные профессионалами, другое слышать мнение человека, который в этом во всем, что называется, находится. Расскажите, пожалуйста, вот есть это действительно понимание, что сейчас чаще стали обращаться, что сейчас чаще люди обращают внимание на свое здоровье и к врачам приходят с инсультом? Или же просто у врачей какая-то дополнительная увеличенная статистика? То есть ли вот тот момент, что инсульт возникает чаще, диагностируют чаще, и к этой проблеме обращаются чаще?
Ну, на самом деле, у меня такой статистики нет. Я думаю, в России вообще нет такой статистики. В России вообще с медицинской статистикой все плохо. Общемировая статистика тоже нам пока ничего про это не говорит. Это все-таки ситуация, которая требует долгого и кропотливого анализа. И зачастую такие анализы проводятся лишь спустя несколько лет, да, а не в моменте. Это действительно огромные цифры, огромные данные. И их еще надо каким-то образом привязывать к месту, к времени, к заболеваемости, тем же коронавирусом и так далее. Поэтому говорить о том, что есть очевидное резкое увеличение количества инсультов, ну, наверное, сейчас сложно. Можно говорить о том, что действительно коронавирусная инфекция в своем протекании может, наверное, увеличивать риски возникновения любого тромбоза, но инсульта, к сожалению или к счастью, но, наверное, все-таки, к сожалению, не только механизм тромбоза присутствует, поэтому там возможен вариант.
А вот так, если посмотреть чуть больший срок, вот я опять же почитал статистику, ВОЗ об этом пишет, что за 30 лет какой-то очень серьезный рост, причем не только заболевания, но и смертности, вот количество инсультов на 70% выросло, распространенность на 85%, смертность на 43%, количество лет жизни, потерянных из-за болезни, такой показатель на 32%, и ежегодно более 10 миллионов инсультов. Вот этот момент, это чаще стали его, опять же, на него обращать внимание, диагностировать, или вот действительно эта болезнь стала таким, ну, как сказать, не болезнь, угроза, проблема действительно растет постоянно и с каждым годом?
Слушайте, ну, в первую очередь, продолжительность жизни увеличивается в мире, да, и чем дольше мы живем, тем больше вероятность, что мы доживем до своего инсульта. Инсульт – это лишь одно из проявлений болезни сердечно-сосудистой системы, и так или иначе, многие до него стали доживать. До этого все-таки мы постепенно идем последние 100 с лишним лет по смещению смертности от инфекционной к неинфекционной. Да? Поэтому, естественным образом, неинфекционная смертность увеличивается, хотя последние годы нам вот коронавирус добавил инфекционной смертности сильно. Но, опять же, от самого коронавируса, по сути, не умирают, умирают от его последствий, да? Поэтому сопутствующих заболеваний. Поэтому здесь сложно говорить о том, что увеличилось, что уменьшилось на данном фоне. Но, по сути, конечно, люди стали доживать до инсультов, до инфарктов, до раков каких-то редких. Поэтому ничего удивительного в статистике, которая показывает увеличение смертности и заболеваемости инсультов, я не вижу, честно говоря.
Павел Олегович, если говорить о том, что, ну вот опять же, учитывая нынешнюю картину в мире и пандемию в том числе, кто находится в зоне большего риска сейчас?
Слушайте, ну, и сейчас, и всегда в зоне риска находятся примерно одни и те же люди. Это люди старшей возрастной группы преимущественно, хотя инсульт относительно молодеет все равно, да, но преимущественно все равно страдают пожилые люди, то есть это люди старшей возрастной группы, это люди, страдающие проблемами сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, это люди, которые не контролируют артериальное давление, не контролируют уровень холестерина, имеющие лишний вес, гиподинамию, то есть все достаточно стандартно. Ну и естественно, что самая рисковая, наверное, группа – это группа людей, имеющие неконтролируемую сердечную аритмию, да, то есть нарушение ритма сердца, потому что одна из самых частых причин возникновения инсульта – это так называемая кардиоэмболия, то есть маленький тромб из предсердия вылетает и попадает точно в головной мозг, вызывая закупорку сосудов.
Вы сказали, что молодеют вот это люди, которые могут становятся моложе люди те, у которых может случиться инсульт. С чем это может быть связано?
Я бы сказал скорее наоборот, что инсульт может случиться у людей, которые моложе, они за ними не становятся точно моложе. Да. Но тут сложный вопрос. Смотрите, у женщин есть неприятная причина, возможно, инсульта, это так называемый антифосфолипидный синдром и другие нарушения свертываемости крови, когда на этот фактор влияет, например, прием комбинированных оральных контрацептивов, и инсульт случается у молодых женщин, такое может быть, и случается нередко, к сожалению, здесь проблема повсеместном использовании комбинированных оральных контрацептивов без назначения врача, или врачи, ошибаясь, назначают комбинированные оральные контрацептивы, не проводя полноценные исследования гемостаза, да, не проводя исследования сестер свертываемости крови у женщин. Это такая неприятная ситуация, которая может произойти. У таких женщин, к сожалению, также высок риск возникновения инсульта на фоне беременности, да, поскольку процессы происходят сходные. И вот это важный момент, которым стоит и важно, нужно заниматься. Ну, опять же, у мужчин с этим проблем, казалось бы, меньше. Они комбинированные оральные контрацептивы обычно не принимают. Но какой-то момент времени, ну и периодически, возникают ситуации, когда случается кокаиновый инсульт. Да, молодые мужчины иногда развлекаются этой проблемой, поэтому здесь тоже надо понимать, что употребление тех или иных психоактивных веществ может приводить к неприятным последствиям тоже.
У подростков?
У подростков все-таки это, конечно, катастрофическая редкость. И у детей случаются инсульты, это, возможно, аномалии развития, те же самые аритмии. Это все может быть. Теоретически инсульт может случиться в любом возрасте от 1 дня до 99 лет, да, до 120 лет жизни человека. Но вероятность у ребенка, конечно, мала, хотя и бывает, да, опять же, это связано обычно с генетическими аномалиями, нарушениями свертываемости, аритмиями и так далее.
А есть какое-нибудь сейчас тоже понимание, ну, может быть, опять же, статистика, вы сказали, что с медицинской статистикой дело не очень обстоит, тут, ну, только руками действительно развести, но вот какие-нибудь, я уж не знаю, профессиональная предрасположенность, профессиональная, имеется в виду относительно того, чем человек занимается, какие-то внутренние личностные качества, потому что вот, опять же, считают фактором, причем очень многие серьезным фактором, стресс. Вот это тоже как-то можно отследить, отсмотреть, и если заботиться о своем здоровье, на что обратить внимание в плане вот в плане зарабатывания денег в своей профессии и в плане своего поведения?
Ну, очень сложно, на самом деле, связать стресс и инсульт, потому что для каждого человека стресс – это своя проблема, да? Для кого-то стресс ему в автобусе нахамили, а для кого-то стресс его, не знаю, в тюрьму посадили. Угу. Но мы понимаем, что, ну, кстати говоря, например, тюремному заключению или уголовному преследованию, мы понимаем, какое количество людей подвергается ежедневно уголовному преследованию, но инсульты у них не случаются сплошь и рядом. Да? То есть, ну, говоря о достаточно выраженном стрессе, там, или банкротство у людей происходит, и стресс не случается, стресс сильный, а инсульта нет. То есть говорить о связи напрямую стресса и инсульта достаточно сложно. Все-таки нам понятные факторы – это атеросклероз, это кардиоэмболия, то есть нету такого, что вот мы прям вау, был здоровый человек, инсульт. Ну, так не бывает. Поэтому говорить о каких-то профессиональных или стрессовых предрасположенностях очень сложно. Да, наверное, на фоне массивного атеросклероза у человека, у которого и так сужены просветы внутримозговых артерий, если у него будет сильный стресс, сужение сосудов в ответ на этот стресс, то, наверное, теоретически это может привести к инсульту. Но вероятность такая какая-то очень сложная, посчитать ее нереально.
Ну вот действительно, это тот момент, на который я лично посчитал уместно обратить внимание, потому что если посмотреть эти опросы, эти мнения, все везде ставят стресс, стресс, стресс. А вот что на самом деле, вот действительно обратиться за этим вопросом к профессионалу будет необходимо. Павел Яковлевич, вот тоже момент, на который на этой неделе очень много этому внимания уделяем, который называется информирование, который называется, я не знаю, в хорошем смысле слова пропаганда, в хорошем смысле слова агитация, это социальная реклама. Вот этого, на ваш взгляд, достаточно ли, уместно ли это делать, вот, допустим, в тех же в метро, в транспорте развешивать плакаты, вот здесь тоже. Не замыливается от этого значимость? Или, может быть, наоборот, нужно еще больше, потому что здесь лишняя минута, лишний вот этот дополнительный взгляд на соседа, который может в конечном счете спасти ему жизнь и здоровье, будет уместен?
Я не знаю, честно говоря. Я, например, в метро не езжу, к сожалению или к счастью, особенно последние полтора года стараюсь не попадать. В связи с большим количеством неадекватных людей, которые не знают, что такое социальная дистанция и маски. Ну, социальная дистанция вообще в метро сложно соблюдать, но маски хотя бы нормально носили. Но и в поликлиниках не бываю, у меня нет такой необходимости. Поэтому мне сложно, я эту агитацию не вижу, и какого она качества, как она выглядит, не знаю. Но здесь, наверное, такая история. Я считаю, что вообще любая агитация, ну, санпросвет работает, раньше назывался, да? Санитарные бюллетени, да, или да, еще какие-то радостные такие вещи. Они, конечно, нужны, но здесь, наверное, важнее было другое. Вот у нас в школе куча есть разных очень важных предметов, а вот какие-то основы медицины, основы собственного здоровья, да, например, мы не изучаем в школе. Например, в институте тоже было бы, наверное, полезно людям в процессе обучения добавить какую-то хотя бы, не знаю, час в неделю, чтобы кто-то им немножко рассказывал и про вакцинацию, и про профилактику инсульта, и про вред и необходимость контролировать употребление злоупотребления алкоголя, факторы риска возникновения инфарктов, инсультов и так далее. Да, слушайте, ну, мы получаем такое количество бесполезной информации, и хотя бы час в неделю полезный точно был бы не лишним. Другой вопрос, что найти людей, которые могли бы грамотно и правильно сказать об этом, будет крайне непросто. Поэтому утопичная идея, прекрасно это понимаю, но вот мы тут с коллегами сильно думаем над тем, чтобы прийти в школу и все-таки немного детям рассказать, хотя бы старшеклассникам, о каких-то базовых моментах нормального существования человека в современном медицинском обществе.
Ну вот мы сейчас же прекрасно знаем и понимаем все с вами, что очень часто молодежь сидит в соцсетях разных, каких угодно. И это я так не знаю, может быть, даже, знаешь, типа в порядке бреда. Хочешь работать на российском рынке, там, та или другая соцсеть, будь обязана там при открытии, например, приложения, куда ты хочешь войти, посмотреть там новости друзей, фотки, еще какую-то информашку. Первым делом нужно какой-нибудь плакатик на медицинскую тему, там, профилактика инсульта, или там, как помочь...
Чтобы людям было страшно заходить.
Почему страшно заходить?
Да. Нет, к сожалению, смотрите, здесь такая ситуация возникает, что человек так устроен, что он некоторую информацию просто перестает воспринимать. Как вы с вами, маловероятно, что уже воспринимаем рекламу, да, мы используем рекламу на телевидении, например, если вдруг, не дай бог, мы включили телевизор, для того, чтобы пойти там чаю выпить или покурить, или еще что-то сделать, но никто же ее не смотрит и не запоминает, какие там качественные стиральные порошки новые появились или волшебные, не знаю, прокладки. Это же история, которая немножко поменялась в последние годы, и точно так же уж в соцсетях точно это все закрывают автоматически, никто не читает, и никому это не интересно. Здесь сложно придумать хороший вариант донесения информации, потому что эта информация кажется совершенно несущественной, пока ты не столкнешься с ней в момент времени конкретно.
А тут можно ли такой момент тоже уточнить? Это вот, знаете, по-моему, Стругацких в какой-то из книг было из серии, что инструкция, методичка, она вообще может в голове каким-то образом, вообще в обычной жизни, в повседневной жизни не всплывать, а вот тогда, когда это, что называется, приспичит, из головы уйдет ровным счетом все, кроме этой самой методички. Вот на таком уровне базовые вещи, вот те же самые вот мнемонические правила, я подсмотрел, упоминал этот удар или фаст английский, они не появятся, не запомнятся. Ну, грубо говоря, там, слушайте, не знаю...
Вот, да-да-да. На самом деле, как показывает практика, да, человеческий мозг – такая странная структура, которая склонна запоминать совершенно дурацкие вещи и при этом не запоминать полезные. Ну, вот, например, самый классический пример вот такого дурацкого какого-то всплывания в памяти, да, это если вдруг вы увидите на улице человека, у которого случился судорожный приступ, да, то есть эпилептический приступ, вокруг появится сразу несколько человек с ложками, карандашами, ножами для того, чтобы разжать ему зубы, да, якобы, что он может там проглотить свой язык, что является, конечно, адским бредом, когда-то вот какие-то невменяемые люди в процессе обучения еще в школах, в институтах, вот это как раз о том, что качественно сделать это достаточно сложно, рассказывали студентам и школьникам о том, что надо разжимать людям с судорожным приступом зубы ложкой, и вот эти ложечники, они появляются мгновенно. То есть вот эта вот дебильная история, она всплывает прям сразу. Да, что чего, конечно, нельзя делать категорически, никакие предметы в рот человеку с эпилептическим приступом совать нельзя, и вот при этом это отложено у людей где-то на подкорке,
оно да, всплывает. Да, абсолютно точно.
Прям в ненужный, самый ненужный момент. Почему так происходит, я не знаю. Да, действительно, там перекошенный рот, слабость в одной руке, ну, скорее всего, человек подумает, ну, наверное, это что-то нездоровое. Поймет ли, что это инсульт, ну, не знаю. Это такое, знаете, инсульты бывают такие разные, и с такими разными проявлениями мы говорим только о самых частых проявлениях именно ишемического инсульта. Не надо забывать, что инсульт бывает еще и геморрагический. Это совсем другая история, совсем другой симптоматикой, и там может ничего не опускаться никуда. И его вообще достаточно сложно распознать, но единственное, что у него есть характерный симптом, это громоподобная головная боль. То есть, когда у человека болит голова так, что он вызывает скорую уже по факту самой головной боли, хотя никаких других симптомов у него может не быть. Ну, тут есть нюансы.
А вот что можно этому противопоставить? Вы абсолютно вот метко подметили, что сейчас люди покупаются на какие-нибудь эти красивые заголовочки, на красивые картиночки и запоминают, причем очень хорошо, какой-то вот такой вроде бы якобы полезный мусор. Что этому можно противопоставить? Меня очень смутило, что вы сказали, что ну, бесполезная затея пытаться, например, в школу это внедрить. Ладно, час в неделю, хотя бы там час в месяц. Не слушают или не услышат? Или вот это опасение из серии, что мы уже пытались в каких-то в других направлениях, ничего не получилось?
Нет, я не считаю, что это абсолютно бесполезно. Я считаю, что это крайне сложно в связи с тем, что нету людей, которые готовы это делать. А как показывает практика, если это вводить массово, то сразу же появятся люди, которые будут делать только хуже. Да? Это очевидная история. Ну, это там, условно говоря, к примеру, если говорить о какой-нибудь там истории религии, там, православии и так далее, что они там пытаются внедрить в школах активно. Ну, понятно, что на самом деле достаточно интересно, если рассказывать про все религии. Другой вопрос, где взять людей с достаточным уровнем образования, самосознания и толерантности для того, чтобы детям рассказать про все религии. Да, я бы сам с удовольствием послушал, но далеко не везде есть такая возможность. То же самое и с, скажем так, уроками здоровья. Да, то есть это будут делать учителя, а у учителей в голове такой мусор иногда, что лучше бы они вообще ничего не говорили на эту тему. Так что
как-то так. Есть ли какие-то, вот я даже не знаю, как правильнее сказать, чтобы использовать корректное слово, новые тренды в лечении, какие-нибудь новые лекарственные способы, новые подходы, какие-то профилактические меры, то есть то, что можно бы сейчас уже добавить вот в арсенал борьбы с инсультом, но при этом это все еще где-то, ну, как это, слишком в узких кругах распространено?
Ой, на самом деле очень простая история. За последние 30-40 лет произошел существенный переворот в лечении инсульта, ишемического во всяком случае. И постепенно мы приходим к общемировой практике. Это так называемая... Речь идет о рассасывании тромбов, да, если так прямо мы скажем, да, который возникает при инсульте. Более того, даже о тромбоэкстракции, да, то есть не о растворении, то, что было еще там 20-25 лет назад прям хорошим тоном. Сейчас идет речь об механическом изъятии тромба из сосуда в первые действительно 4-4,5 часа желательно это делать. То есть это быстрая помощь, которая зачастую позволяет предотвратить полностью последствия от ишемического инсульта. С другой стороны, вероятность поймать ишемический инсульт в первые 4 часа, она, конечно, не очень велика, потому что часто инсульт случается во сне, часто сам человек не замечает, что у него инсульт, тут давность установить бывает очень непросто, и поэтому не всегда удается решить проблему даже при проведении процедуры, потому что давность может быть нарушена, да, и определение давности может быть нарушено, мы можем ошибаться. В этом плане при инфаркте чаще удается помочь, потому что ишемическая болезнь сердца – это все-таки проявление болевое часто. Да, бывает, конечно, не мы инфаркты, но часто это боль. Боль заболела сильно в сердце, вызвали скорую, через час уже на столе, и, естественно, успели, все сделали. Ну и опять же, вот эта вот инсультная история, которая в Москве, на мой взгляд, налажена, может быть, даже лучше, чем где-либо в мире, потому что существует огромное количество сосудистых центров, которые эффективно работают с точки зрения инфаркта, начинают достаточно эффективно работать с точки зрения инсульта, то в регионах, конечно, беда. Да? И беда и с оборудованием, и с врачами, и со скорыми. Ну, как мы можем говорить о предотвращении последствий инсульта, своевременной тромбоэкстракции в ситуации, когда от там, какого-нибудь поселка в Якутии до ближайшей больницы, там, 3 дня на олене, да, там, о каких 4 часах может идти речь. То есть это вопрос не только эффективности самой медицинской помощи, но и доступности этой медицинской помощи, в том числе и транспорта. У нас страна-то все-таки огромная. И это не, там, не Израиль, не Япония, даже не Германия, которая расположена в относительно приятном климате, где можно вертолетиком быстро туда-сюда сгонять, у нас зачастую не получится.
Павел Яковлевич, спасибо вам огромнейшее за такие содержательные ответы, очень и как-то и конструктивно, и вот мне очень понравился момент, который прозвучал о том, что есть вещи, которые нужно 100% уточнять у специалистов, а не полагаться на какие-то увиденные в интернете картиночки, на какие-то подсказки, может быть, даже на советы, которые прозвучат очень хорошо. Обязательно к ним вернемся во второй части нашей программы. А в первой своими мыслями, своими мнениями, комментариями и советами поделился врач-невролог, медицинский директор сети клиник «Семей» Павел Брандт.
Утверждения крепкие, концентрированные и бодрящие. Мнения свежевыжатые. С мегадозой информационных витаминов. Факты всегда горячие, только из печи. События вкусные, как мамины сырники. Полемика мягкая, но с хрустящей корочкой. Никаких пережаренных призывов. И никаких просроченных заявлений.
Buen appetito.
Afiat olsun.
Доброго гуть.
Смачного.
Приятного аппетита.
Каждое утро свежее утро. По будням на Радио Спутник.
Радио Спутник. Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Президенты Франции и США подтвердили стратегическое партнерство между Евросоюзом и НАТО. Эммануэль Макрон и Джо Байден встретились сегодня в Риме на полях саммита G20. Политики также поддержали диалог между Брюсселем и Вашингтоном по вопросам безопасности и обороны. Помимо этого, Байден пообещал продолжить консультации с ЕС по стратегии Белого дома в Индо-Тихоокеанском регионе. Американский ракетный эсминец направился в Черное море. Корабль типа «Арли Бёрг» следует в северном направлении для взаимодействия с союзниками по НАТО в регионе. Об этом говорится в сообщении 6-го флота ВМС США. Оперативное командование американских военно-морских сил в Неаполе и НАТО начинают операции в Средиземном и Черном морях, подчеркнули в Пентагоне. Отмечается, что штабы будут находиться на флагмане 6-го флота эсминца «Маунт Уитни». Другие подробности при этом не приводятся. Американский медицинский регулятор разрешил применение вакцины Pfizer для детей от 5 до 11 лет. Согласно проведенным исследованиям, иммунная реакция этой возрастной группы соответствует показателям 20-летних людей. Эффективность препарата составила 90%, говорится в заявлении ведомства. Ожидается, что в ближайшие дни свое формальное согласие на применение даст и Центр по контролю и профилактике заболеваний США, после чего начнется иммунизация детей. Сейм Польши окончательно принял закон о строительстве капитального забора на границе с Белоруссией. Такое решение в Варшаве приняли на фоне миграционного кризиса. В настоящее время на границе установлено временное заграждение из колючей проволоки. Как пояснил министр внутренних дел республики Мариуш Каминский, он хочет видеть на границе забор, оснащенный системой мониторинга и обнаружения движения. По предварительным данным СМИ, проект обойдется польской казне в 400 с лишним миллионов долларов. Парижский суд оправдал Жана-Мари Ле Пена по делу о разжигании расовой ненависти. Предметом рассмотрения были высказывания политика в интервью 7-летней давности. Тогда основатель крайне правой французской партии «Национальный фронт» предложил отправить в печь актера Патрика Бюэля, еврея по национальности, и других деятелей искусства, которые выступали против нацфронта.